Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
8:00 в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. И это передача «Братья», передача о масонах. И сегодня, как всегда, с нами в студии наш экскурсовод в мир масонства Леонид Мацев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и я напоминаю нашим слушателям, что наша программа посвящена истории масонства в России. И мы несколько первых передач посвятили эпохе Петра I, когда в Россию пришло масонство. Начали даже говорить уже об эпохе Екатерины II. Но, вы знаете, каждый раз нам приходят вопросы и предложения сделать передачу, откуда есть и пошло масонство, вообще откуда оно взялось, и мы решили пойти вам навстречу и сделать, так скажем, шаг в сторону и рассказать все-таки, откуда есть и пошли масонство, история возникновения масонства, такова тема нашей сегодняшней передачи. Ну, а в следующей передаче мы продолжим, значит, идти по истории России и продолжим рассказывать про эпоху Екатерины. И я сейчас напомню вам телефоны для СМС, чтобы вы задавали свои вопросы по ходу нашей дискуссии, по ходу нашей экскурсии, или даже, я бы сказала, экскурса в историю. +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Ну, а я задаю наш главный вопрос. Итак, откуда взялось масонство?
Есть несколько версий, и они друг с другом не очень согласуются. Ну, как и всегда при освещении таких крупных исторических явлений, каким является масонство, тут очень сложно разобраться, где правда, где вымысел, где легенда, а где историческая истина. Это все вопрос доверия к источникам на самом деле. То есть, если человек какому-то кругу источников доверяет, то он считает их, значит, верными, правильными, и этой версии придерживается.
Кстати, об источниках мы выложили список литературы в блоге нашей передачи «Братья». Можете посмотреть на сайте «Эхо Москвы». Там мы выложили 6 наиболее, там, скажем, интересных для нас книг, которыми мы пользуемся. Но также я оставила там ссылку на сайт, где можно посмотреть вообще огромное количество источников литературы о масонстве.
Угу. Да. Так вот, некоторые, скажем так, апологетические версии происхождения масонства, которые самими братьями активно пропагандируются, говорят о том, что масонство исключительной древностью обладает, что оно чуть ли не от Адама в раю, или там не от праотца Авраама. И насчитывает оно, значит, 1000 лет и старше любых иных форм человеческой организации. Другие, поскромнее версии, говорят, что, ну, при строительстве Соломонова храма, одного из самых замечательных и славных сооружений древности, разумеется, Соломон, царь, не мог быть никем иным, как мастером масонской ложи. И с этим связана одна из распространеннейших в масонстве, в масонском обиходе, легенда о строителе храма Хираме. В Библии, в Третьей книге царств, действительно упоминается такой Хирам, но там есть Хирам, его называют в синодальном переводе Адон и Рам, иной раз пишут. Адон – это господин на древнееврейском. Там он упоминается и как царь, и как, ну, ремесленник, медник, то есть скорее не как прораб, не как архитектор храма, а как один из его украшателей. Но масоны переосмыслили эту легенду. И, в общем, следов вот той легенды, которую я сейчас расскажу кратенько, ее нет ни в одном древнем источнике, ни в Библии, ни, скажем, в Талмуде, ни в Мидрашах, еврейских комментариях Библии, ни в каких-то иных книгах, скажем, греческих, персидских, римских авторов. Легенда вкратце вот о чем. Царь Соломон пригласил Хирама, царя города Тира, сейчас это Южный Ливан, тогда это было независимое финикийское государство, помочь со строительством храма. И Адон Ирам, то есть господин Хирам, прислал ему своего тезку Хирама, вдовьего сына, отсюда потом масонское самоназвание «дети вдовы». И этот вдовий сын был гениальный архитектор, зодчий, скульптор, камнерез, ну, одним словом, всеми искусствами был равно одарен. Его сравнивают с таким библейским персонажем Бецалелем в синодальном переводе «Веселиил», который, как слушатели наши, я уверен, помнят, соорудил скинию, ковчег, в которой обитал Бог, когда еврейский народ выходил из Египта и шел через Синайскую пустыню. Так вот, точно так же, как этот Бецалель, так и Хирам были людьми гениальными. Так традиция их описывает. И вот вместе с Соломоном трудились они как руководители строительства храма, и все было хорошо и успешно. Хирам великолепное строительство организовал, но, как всегда, у выдающихся личностей есть завистники, и у него нашлись такие. И у его ученики ему позавидовали и ревновали к славе его, и они хотели, чтобы он выдал им свой неслыханный секрет, секрет своего мастерства, который на самом деле был равен всем тайнам мироздания. Таким же секретом владел Соломон, но к нему было не подступиться, он царь, и он даже обладал властью над природой, над демонами. А к Хираму вроде бы было попроще. И вот они, три его нечестивых ученика, застали в тот момент, когда он молился в недостроенном храме.
А там, кстати, по-моему, говорил, что он знает секрет великого геометра, как тоже Бога называли, правильно?
Тогда еще Бога не называли великим геометром в библейские времена. Это потом уже последующее, конечно, средневековое
название. В масонской легенде встречаются.
Да, такие... великий геометр, великий архитектор Вселенной, это эпитеты, которые атрибутируются Богу, да? Бога так называют. Так вот, да, Хирам знал этот секрет, конечно, как знал его и Соломон. И вот они приступили к нему, эти три нечестивых ученика, с орудиями своего ремесла. А дело в том, что приносить оружие и вообще какие бы то ни было железные предметы нельзя было на строительство храма.
А чем же они там камни резали?
А вот был там такой червь камнеед, его назвали Шамир. Это царь Соломон его хитростью и мудростью сумел вырвать из лап такого главы демонов Ашмодая, Асмодея. Это целые длинные истории, но это нас далеко уведет.
Да, не будем
углубляться. Угу. Одним словом, речь идет о том, что железных предметов нельзя было туда вносить. Но деревянные тоже, как оказалось, могут быть смертельными. Они закрыли ему три выхода из разных ворот, южных, северных, и южных, восточных и западных. Один спросил, скажи нам, мастер, секрет, тот с гневом отверг Хирам это предложение и получил удар заостренной линейкой в горло, он побежал к другим воротам, там другой ученик, негодяй, ударил его циркулем в грудь, и, наконец, третий нанес ему последний роковой удар деревянным молотком по голове и убил мастера.
И все эти инструменты вошли в символику масонскую?
Абсолютно. Вошли по той же методике, по которой крест, орудие смерти, мук и унижения, стало символом христианства. Это довольно частая модель, по которой мифологические системы выбирают себе символы.
Правильно я понимаю, что вот этот смерть Хирама разыгрывается, да, в ритуалах масонских?
Абсолютно правильно вы понимаете. Именно так. Именно разыгрывается. Очень хорошее слово. То есть во множестве масонских лож это неотъемлемая часть ритуала, как бы такая некая театрализация, инсценировка мученической смерти Хирама, потом его похорон, они его похоронили.
Это там обряд же инициации такого.
Да, своего рода обряд инициации и ну, как бы открытие глаз, прозрение чес у инициата, у нового брата, который вот сейчас вот поступает в сообщество вольных каменщиков. Значит, что изображается после убийства? Что похоронили Хирама и воткнули на место его могилы ветвь акации, поскольку акация символизировала в библейском растительном царстве вечную жизнь и возрождение. Соломон, естественно, хватился своего помощника, разыскали, схватили учеников, и они выдали место, где они похоронили мастера. Мастер не только умер, но и разложился. И вот там такой длинный, не с очень аппетитными подробностями, но очень колоритный с точки зрения символического наполнения обряд того, как извлекают части уже разложившегося тела мастера и придают ему новую верную форму для того, чтобы его правильно по обряду похоронить. Здесь глубокие символические пласты за всем этим стоят. Не только похоронить по обряду, но придать материи верную форму. И тогда не будет смерти, а материя перейдет в иное состояние. То есть это на самом деле очень глубокая мысль.
И в масонских обрядах
все это повторяется. Ну, по-видимому, легенда. Хотя что такое наша жизнь? Как сказано одним мудрецом Кабалы, все, что мы знаем о мире, это рассказанная кем-то история. Это все вопрос доверия к источникам.
Но тем не менее, масон. Что вообще значит слово масон?
Масон означает каменщик. Тут вот какая штука. Хирам-то был зодчий, строитель, архитектор, и храм Соломона он строил. Да? Поэтому масоны возводят в одной из историй, в одной из версий, да, своего происхождения, они возводят свою генеалогию именно к Хираму. И полагают, что вот от Хирама и Соломона идет вот это вот золотое слово, секрет великого геометра, секрет таинств мироздания, секрет преобразования природы, секрет, который позволяет всеми силами мироздания управлять. Вот это тайное знание, виноват, они передают из рода в род. И этим обусловлена такая таинственность и такая торжественность, и то, что не каждому это знание может быть доверено.
А когда появились первые масонские ложи?
Ну, опять-таки, если следовать легенде, которую я только что рассказал, то первая ложа была при царе Соломоне в Древнем Иерусалиме 4000 лет назад. Ну, едва ли это было так. То есть, ну, как бы по здравому размышлению. Хотя здравый рассудок не всегда четкий критерий, но по здравому размышлению такого быть не могло. Есть иная версия, такая гиперкритическая по отношению к масонским легендам, которая говорит, масоны возникли из лож, то есть из сообществ. Угу. Ложа вообще это домик, хижина. Сравните с русским словом логовом, общий корень. Так вот, это были домики, хижины строителей, таких кочующих строительных артелей, братств, которые возводили крупные сооружения в Западной Европе. Ну, прежде всего, конечно, дворцы, замки и соборы. И вот эти вот вольные каменщики, они жили в таких ложах, и каждый подмастерье, когда он становился мастером, становился членом гильдии, членом цеха, как было принято у средневековых ремесленников, он проходил такой обряд инициации, его в ложу принимали. Согласно вот этой вот гиперкритической легенде, только в XVI веке в Англии возникли ложи. Но тут тоже куча неувязок. Дело в том, что к этому времени большинство соборов было построено, очень славных. Кроме того, к этому моменту уже средневековое общество было в глубоком кризисе и настала новая историческая эпоха. Новое время и возрождение, уже и гильдии, и цеха давным-давно стали анахронизмом, они исчезли. Поэтому едва ли чисто английское изобретение, какие-то там английские ложи противня и гуся, или яблока, виноградной кисти, так они красиво, значит, красочно себя называли, в честь трактиров, в которых они собирались, едва ли это чисто английское изобретение могло бы с такой легкостью завоевать всю континентальную Европу, причем вовлечь в свои ряды не только простолюдинов и не только, скажем, третье сословие, но и аристократов, причем представителей самых славных родов в Германии, в Италии, во Франции. Как-то с трудом в это верится.
Я думаю, кстати, что говоря, нам тут вот Ильнур из Нижневартовска задает вопрос, а Ленин был масоном? Нет, американские президенты, многие американские президенты, как мы уже неоднократно говорили, были масонами. И в частности,
я никогда не слышал, чтобы Ленин был американским президентом. Ленин не был американским президентом. Ильнур, вы можете расслабиться.
Нет.
Он не был американским президентом и не был масоном. Нет.
Он был
нет.
Ни тем, ни другим. Но нет. Мы продолжаем наш разговор.
Продолжаем, если. То так надо сказать о той версии, которая мне представляется самой правдоподобной. Я не настаиваю на том, что эта версия правильная, но она мне кажется самой убедительной, поскольку она позволяет ответить на те вопросы, которые вне этой версии остаются без ответа. Версия говорит о том, что масоны произошли от слияния монашеских и рыцарских орденов. И родоначальниками масонского движения был славный рыцарь тамплиеров, храмовников. Рассказать эту историю?
Конечно.
Хорошо. Раз вы настаиваете. Дело было так. В Европе на определенном историческом этапе в 11-12 веках наблюдался колоссальный подъем народного энтузиазма. Сейчас вещь неслыханная, особенно в одряхлевшей Европе, да и в других-то местах не больно-то энтузиазм виден. Но тогда это был факт. То есть толпы людей шли завоевывать гроб Господень. Первый крестовый поход в 1095 году был объявлен. папой Урбаном, и завершился полной победой крестоносного дела. В 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим, отвоевали его у мусульман, у турок и арабов. Надо было закрепить успех, и новые крестоносные экспедиции отправлялись на Святую Землю. И одним из проповедников второго крестового похода для закрепления успеха был великий человек, один из столпов католической церкви, Бернар Клервузский, один из немногих людей, которых при жизни церковь католическая признала святым. Он был еще относительно молод, но обладал с абсолютно непоколебимым авторитетом и огромным влиянием и на духовенство, на князей церкви, и на вельмож, и на рыцарство. Он написал устав тамплиеров, и он, собственно, разработал такую концепцию, абсолютно новую революционную, как подобает великому человеку, он не боялся революции. Новую революционную концепцию соединения несоединимого – рыцарства и монашества. Вообще говоря, монахам нельзя было брать в руки оружие, и тем более убивать, проливать кровь. Это должно было быть делом мирян-рыцарей, а монах должен молиться. Но соединение двух аскетических, славных идеалов самоотречения – воинского, рыцарского и молитвенного, монашеского – дало блестящие результаты. И вот это вот военно-рыцарские ордена – которые прославили, собственно, Европу западную, и образ рыцаря нам знаком, кстати им говоря, именно по этим персонажам, и это очень способствовало католической экспансии. Католический Запад завоевал огромные территории благодаря доблести, мужеству и самоотверженности этих людей.
А масоны тут при чем?
А вот при чем. Орден тамплиеров, храмовников, возник по прямому указанию и благословению Бернара Клервозского. И произошло событие, которое, ну, довольно трудно объяснить. И есть такие мистические вещи. В истории тамплиеров мы встретим множество, но это факты. Просто мы не можем дать им рационального объяснения, такого скептического, но факты установлены. Цвет французского рыцарства, тамплиеры, встретились в Константинополе, самом большом городе того тогдашнего мира, с цветом еврейской учености, с каббалистами. И хотя обе стороны были друг о друге самого дурного мнения до этого, но встреча была исключительно плодотворной и с очень далеко идущими последствиями. Тамплиеры слышали о евреях только плохое. Естественно, христопродавцы за копейку удавятся, ничего их не интересует, кроме прибыли. Евреи слышали о рыцарях, что это тупые, немытые мясники, вся их радость в том, чтобы пролить кровь. И лучше всего невинную, а увидели они совершенно иных людей. Евреи увидели перед собой доблестных, мужественных, смелых и очень умных, кстати, молодых людей, которые ради высокого идеала, ради религиозной идеи, ради своей преданности Богу отреклись от всех мирских благ и приняли добровольно...
Ну, не все.
Все. Они приняли на себя монашеские обеты – послушания, бедности и целомудрия. Это же были не бедняки, это были представители самых славных аристократических родов Франции. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в своих замках с красавицами, трубадурами, соколиной охотой, вином и всеми прелестями, которые дает знатное происхождение и богатство, они выбрали вот такой вот суровый аскетический путь монахов и воинов. С другой стороны, тамплиеры увидели в евреях людей образованных, с широким кругозором, совершенно не обязательно так уж богатых и отнюдь не озабоченных исключительно только проблемами денег, а наоборот искренне готовых помочь. И вот это произошла редкая в истории встреча двух элит, двух разных общественных формаций, двух цивилизаций, если хотите. И как это часто бывает, встреча двух разных цивилизаций, она получается плодотворной. Как дети от браков между людьми из разных этнических групп бывают очень красивыми и умными. Вот так и тут вышло. У тамплиеров и каббалистов появилась общая цель – восстановить Соломонов храм. Вообще говоря, рыцари, идущие в крестовый поход, крестоносцы, ну с чего бы им было восстанавливать Соломонов храм? Да, вот такой вопрос. Да? С другой стороны, зачем было евреям помогать крестоносным воинству, которое, вообще-то говоря, запятнало себя и погромами в Европе, и, в общем-то, в основном относилось к евреям достаточно враждебно, кроме тамплиерской элиты. Но общая идея восстановить храм Соломона как храм мудрости, как храм новой благодати, как храм воспитания, может быть, даже новой породы людей. Вот эта вот идея их воспламенила. И они стали прилагать к этому совместные усилия. Каббалисты, которые тогда по преимуществу были евреями, открыли тамплиерам несколько таких практических секретов. Три главных секрета.
Не знали, чем их купить.
Не купить, а завоевать расположение и помочь. Первый был секрет выживания в пустыне на дальних переходах. Воду надо не освящать молебнами и не ходить вокруг с крестами, а кипятить. И пить кипяченую воду. И тамплиеры перестали помирать от тифа и дизентерии. Тогда впервые они навлекли на себя подозрения и упреки в том, что им помогает дьявол. Почему это другие мрут, а вы нет? Второй секрет было употребление спирта, алкоголя, арабского изобретения, не вовнутрь, как нам бы показалось верным, а вовне, как бактерицидное средство.
Спирт. Они лежали же, тамплиеры не потребляли внутрь вина.
Вина потребляли, конечно, но вином рану не промоешь.
Нет.
А вот спирт в условиях особенно жаркого пустынного климата, если им обработать рану, он способствует заживлению. Поэтому выживаемость раненых у тамплиеров была в разы выше, чем у всех остальных. Как у их союзников, таких же крестоносцев, так и у их противников мусульман.
Их должны были обвинить в колдовстве.
Разумеется. Это вы абсолютно верно рассуждаете. Вы хорошо знаете
человеческую
природу. Да. Конечно, эти все обвинения тут же и последовали. Но, наконец, третий – это был секрет богатства. Но его мы не скажем в эфире, поскольку о богатстве в эфире говорить нельзя. Вот секрет фантастического богатства тамплиеров, он объясняется тем, что евреи, нация в торговле, в денежных операциях, ну, в бизнесе, по-современному говоря, очень успешная. Евреи передали им этот секрет богатства, и тамплиеры стали, ну, главным игроком на финансовом рынке Европы. Всего секрета я вам не расскажу, как вы не просите, но скажу одну его деталь. Это чек. То есть, вот евреи чек открыли давно, а тамплиерам рассказали, и тамплиеры сделали его частью обихода, финансового обихода.
Финансовую систему того времени.
Они создали финансовую систему и сделали чек вещью необходимой. Но чек просто бумажка, а за этим стоит целая, скажем так, инфраструктура. И самое главное, перемена взгляда на мир. Во-первых, надо понять, что бизнес – это хорошо. Зарабатывать деньги – это не дурно. Это не путь к погублению души, а это вещь вполне достойная. Хотя церкви говорили прямо противоположное и очень осуждали.
Но в Библии же скорее верблюд войдет в игольное ушко, чем богатый в Царстве Небесное.
Небесное, совершенно верно, да, так говорил Иисус. И он же говорил, раздай все нищим и пойди за мной, да, и враги человеку домашние его. Если говорить коротко, это называется антиномизм, то есть восстание против всех социальных норм, антизаконничество. Если бы по этому пути западная цивилизация пошла, она пошла бы в полный тупик. Полный тупик, и социальный, и экономический. Но вот удивительно, как при таких лозунгах вдруг неожиданно бедная Европа, лишенная ресурсов, лишенная возможности собирать 3-4 урожая, как в Китае и в Индии, вдруг Европа так резко скакнула вверх. Откуда вдруг это взялось? А вот это от перемены взгляда на мир. Но этому предшествовали, как обычно бывает, некие несчастья. Не было бы счастья, но несчастье помогло. С тамплиерами, как вы знаете, случилась большая беда. Их успех...
Мы не открыли ни одного секрета богатства. Ну что, чек, объясните, как он работал.
Чек вы не знаете, никогда не видели. Это такая бумажка.
Нет, сейчас я видела, как это тогда работало.
Работало точно так же, как...
Точно
так же, как сейчас.
Новизной, что ли?
Новизной вот что. Оказывается, деньги могут быть, ну, по-современному говоря, виртуальными. То есть не нужно деньги представлять себе в виде сокровищ, в виде золота.
А тогда же это деньги,
тогда это было общим местом.
Золотые слитки, золотые монеты, драгоценные камни,
верно.
Персты вот. Какие-то, перстни.
Перст это палец, да, палец, но разве только золотой, перстни, конечно. Видите ли, надо было преодолеть некоторые, ну, скажем так, устаревшие взгляды. Вот тот взгляд, который вы сейчас излагаете, да, как бы транслируя точку зрения средневекового человека, он был тогда господствующий.
Да, я хочу понять, в чем была революционность подхода.
Революционность подхода была вот в чем. Во-первых, для того, чтобы обогатиться, ты должен понимать, что ты занимаешься правильным делом. Бороться нужно не с богатством, как предлагает Библия, как предлагали все христианские проповедники, а с бедностью. То есть прямо противоположным образом подходить. Нужно не отобирать богатство и делить поровну на всех, тогда ни у кого ничего не останется. Это мы проходили. Этот лозунг абсолютно популярен будет во все времена.
Мы проходили сильно позже.
А он никогда от актуальности лозунг этот не терял. Полиграф Шариков, да, описанный великим Булгаковым, он это транслирует. Ну, а второе, что город – это место, где зарабатываются деньги. Город – это место хорошее. А Библия – самая антигородская книга на свете. Она посылает проклятие всем городам, кроме Иерусалима. Город городов Вавилон, горе тебе, блудница вавилонская и все прочее. Перемена цивилизационного вектора, перемена взгляда на вещи. Город – вещь прекрасная, городской воздух делает свободным. Городская цивилизация в Европе стремительно набирает обороты.
Так, а чеки? Чеки.
Деньги – вещь хорошая, зарабатывать их – вещь не стыдная.
То есть объясните мне, каким образом они убедили тамплиеров, что возьмите вот эту бумажку и знаете, что за ней стоит много денег?
Ну, например, это...
Ведь опыт... раньше же как? Брали мешок, набивали его золотом и волокли его куда нужно.
Волокли, расплатить, да.
Расплатиться за стадо верблюдов.
Ну, хорошо, пусть будет за стадо верблюдов, если вам нравится оно. За любые вещи нужно было расплачиваться вот именно звонкой монетой. А вот революционность в том, что не нужно звонкой монеты. Достаточно честного слова и правильно оформленной бумаги. На бумаге должно быть написано, что я доверяю своему контрагенту, что предъявителю этой бумаги будет такая-то сумма дана. И, ну, должно быть определенным образом зашифровано, потому что много ведь умельцев, они захотят подделать. Вот этой системе шифра и, кроме того, системе доверия к своим контрагентам по бизнесу.
Которая подкреплялась тамплиерским оружием.
Которая подкреплялась тамплиерским оружием и доблестью, и честным словом. Вот этому научились тамплиеры у каббалистов, у еврейских купцов и негациантов. Евреи чек открыли по необходимости. Все открытия по необходимости делаются. Евреи живут далеко друг от друга, разбросаны по всему миру, а торговать надо. И вот как сокровище, вот этот самый пресловутый мешок золота за верблюдов, как еврею провести его, чтобы ленивый не ограбит. И вот тут-то евреи придумали чек. Это секрет подсказали каббалисты еврейским бизнесменам, еврейским негациантам, а те, в свою очередь, подсказали тамплиерам. Вот благодаря этому тамплиеры стали сказочно богатыми. Такого богатства Европа не знала до того времени. И, естественно, люди могут просить все, кроме чужого успеха. И это уже окончательно переломило хребет тому верблюду, за который расплачивали золотом. То есть люди не готовы были доли терпеть богатство, роскошь, блеск тамплиеров. Кроме того, надо учесть одно обстоятельство. Цвет тамплиерского войска погиб. И стали принимать в орден тех людей, которых раньше бы и в конюхи не взяли. Но их стали брать на управление хозяйством. Все это навлекло большое несчастье на тамплиеров. И они были уничтожены королем Филиппом Красивым и его канцлером Гильомом де Нагаре. Их ужасно допрашивали. Они признались в неслыханных злодеяниях и в отречении от Иисуса, и в том, что они ели мертвые тела своих товарищей, пили кровь младенцев и поклонялись дьяволу по имени Бафомет. Я объясню сейчас, откуда эти все признания проистекали. Великого магистра Жака де Моле, старика, епископа, рыцаря, аристократа, допрашивали так, что ему ноги сожгли по колени. Его выносили на процесс. Вы можете себе представить, как мучили остальных. Конечно, при таких методах дознания признаются люди в чем угодно. Потом, конечно, даже инквизиционные проверки выяснили, что это все, конечно, было добыто самыми чудовищными пытками и унижениями. Но как бы там ни было, тамплиеры признались во всем, кроме одного – где деньги? Они говорили, деньги в капитуле, то есть в управляющем органе ордена, а там были только бумаги. И даже гений Гильом де Нагаре, канцлер короля Филиппа IV Красивого, по прозвищу фальшивомонетчик, как бог шельму то метит, даже Гильом де Нагаре не опознал в этих бумагах денег. Для него это были просто бумажки. То есть эта идея намного-намного превосходила свое время.
Да. Современников.
Да, вот такая вот штуковина была.
Так, и каким образом из тамплиеров получились масоны?
А после того, как тамплиеры были подвергнуты разгрому ужасному и были сожжены, ну, как бы в несколько этапов, в течение 3 лет были сожжены все, и Жак де Моле был сожжен, и он проклял, кстати, папу Климента и короля Филиппа и канцлера Гильома де Нагаре, сказал, что не более чем через год он их всех ждет на Божьем суде. И папа умер через месяц, канцлер Гильом де Нагаре через два, а через полгода после них и король. Так что как хотите, так и понимаете. Но это установленные факты, это уже не мистика. После этого убежавшая часть тамплиерского рыцарства скрылась на горных окраинах христианского мира, в Шотландии и в Швейцарии.
Вот откуда банковская система в Швейцарии.
Совершенно справедливо. Оттуда же и приорат Сиона. Да? Сион – это гора, как известно, на которой стоит храм в Иерусалиме. Да? Вот оттуда швейцарские деньги. Швейцария очень бедная страна. Хлеба не хватало до Рождества. Откуда вдруг там такие огромные деньги и до сих пор непоколебимая финансовая система? Это тамплиеры. Но тамплиеры пересмотрели в очередной раз свой вектор, да, свое направление развития. Так в свое время сделал Бернар, разрешивший монахам взять оружие. Так в свое время каббалисты с тамплиерами по-иному посмотрели на деньги и город, на богатство как таковое. И вот теперь настал черед тамплиерам все переосмыслить. И они сказали, мы были с мечом в руках, теперь будем с мастерком и молотком. Мы воевали, теперь будем созидать. Мы пытались восстановить храм физически, реально, на горе Сион в Иерусалиме. Не получилось, мусульмане отвоевали назад. Неважно, мы теперь будем созидать храм внутренний, в душе у каждого брата. То есть мы с внешнего на внутреннее, с физического на духовное переносим акцент. И так, естественно, родилось и слово масон, каменщик, созидающий. Да, и, ну, естественно, вольный каменщик, поскольку он не работает по принуждению или из-за денег, а исключительно из высших соображений, ибо хочет воздвигнуть в собственной душе храм мудрости, который вот стоял в свое время при Соломоне. Вот такая вот была история.
Телефон для смс-ок +7 985 970 45 45. Если у вас есть вопросы, то пишите, мы обязательно на них ответим. А вот Дима из Соединенных Штатов, исследователь, задает такой вопрос. Если происхождение масонов идет от ордена тамплиеров, то почему же у них так явственно используется терминология, которая более похожа на ту, что была в цеховых гильдиях средневековых городов, тот, тех самых мастеров-каменщиков, о которых мы говорили в начале передачи, и о собственном названии масон, что означает вольный каменщик, то есть фримасон, да, то есть
фримейсон. До, мы уже частично, да, говорили на эту тему.
До мастера, ну, мастер это тоже мастер.
И мастер гильдии тоже оттуда же. Но, во-первых, уважаемый Дима, у них есть масса, у масонов, я имею в виду, у братьев вольных каменщиков, масса обрядов, ритуалов и, собственно, степеней посвящения, которые прямо восходят к рыцарству. Безусловно, и символика, и геральдика, и эмблематика, и сами названия. Кроме того,
например, скажите, чтобы было понятно.
Кастелян, это чисто рыцарское название, рыцарско-монашеское.
А что такое кастелян?
А это как бы казначей. Казначей, тот, который следит за финансами ложи. Есть великие рыцари в шотландском масонстве. Кроме того, в шотландском масонстве есть и названия посвящений, которые вообще никакого отношения к ремеслу не имеет. Например, кадош. Слово кадош на иврите означает святой. Это напрямую возводит через тамплиеров масонство к каббале. Так что в масонской системе посвящений есть и строительная иерархия. Строительная, да? Каменщицкая. Есть и рыцарская, и есть и чисто каббалистическая.
То есть это какой-то синтез получился?
Да, это именно синтез. Масоны всегда возводили себя к той великой древней эзотерической традиции, наследниками которой они себя полагают.
Угу. Так, хорошо, с этим разобрались. Ну, первая регулярная ложа возникла в 1717 году в Великобритании. Правильно я говорю?
Абсолютно. Абсолютно так. И мы даже знаем имена этих трех достойных людей. Там был такой Джеймс Сойер, не путать с Томом Сойером. Он был первым мастером этой ложи. Был капитан Лелбот, который был первым надзирателем. Он, кстати, был плотник. Вот, а его окружали аристократы. Это была первая регулярная ложа. Нет ничего удивительного, что она возникла в Англии. Ибо Англия...
Почему не в Шотландии?
Шотландия была колонией Англии, шотландцы как бы боролись с англичанами. Англия была метрополией. Англия – самая свободная страна в Европе, начиная с позднего Средневековья. Там впервые возник парламент, хартия вольностей, понятие прав человека в политическом смысле – и конституционная монархия, когда король ограничивал свой произвол волей парламента, двух его палат. Это все английские изобретения. Поэтому нет ничего удивительного, что в Англии аристократы позволяли горожанам, а то и простолюдинам, называть себя братьями. Там это было, может быть, более явственно, чем в других местах. Но понятно, что к моменту, когда католическая церковь ослабела, масонское движение вышло из подполья.
Да, ну а первую конституцию масонства написал человек по имени Джеймс Андерсон.
Совершенно справедливо.
И вот ему посвящен наш портрет, который написал и озвучил Евгений Бунтман.
Братья. Один из них. Из братьев.
Для истории масонства Джеймс Андерсон стал человеком, заложившим фундамент здания, положившим основу теории и практики масонства. Он был масоном от рождения. Его отец, Джеймс Андерсон-старший, состоял в Абердинской ложе и написал запертую книгу «Метки», один из основных документов ложи. Сын же стал пресвитерианским пастором и доктором богословия, мастером масонской ложи, приложившим усилия для создания в 1717 году Великой ложи Англии. В 21-м году он получил от ложи распоряжение переработать древние готические конституции и уже через несколько месяцев представил готовый труд, написанный совместно с французом-гугенотом Жаном Теофилем де Загюлье. Новая книга конституции, так назывался его труд, представляла собой собрание правил и религиозно-нравственных установок. Труд довольно объемный. Во вступлении к нему Андерсон обрисовал историю человечества от райского сада до настоящего времени. Большая часть посвящена Англии, где, как пишет Андерсон, основы масонства были заложены в XI веке. Но ключевой становится вторая часть, фактически устав масонства. Масон, говорится в книге, является мирным подданным гражданской власти и не принимает участия ни в каких замыслах против мира и благополучия. Отсылка к гонениям на масонов в Англии, которые начались после Якова II. Масон должен быть терпим и может исповедовать ту же религию, что и остальные люди. Основа, заложенная Андерсоном, такова. Во-первых, ему наконец-то удалось положить конец конфликту между различными ложами Англии. Во-вторых, после его труда английское масонство окончательно склоняется к деизму, фактически отвергая атеистов и агностиков. Цитата. «Само имя масона обязывает повиноваться закону нравственности, и он не станет никогда ни глупым атеистом, ни вольнодумцем-безбожником». Наконец, именно после принятия в качестве устава его конституции масонство обретает набор строгих догм. Книга Джеймса Андерсона в окончательной форме была принята в 1723 году. Еще через 15 лет выходит дополненное издание. А в промежутке новая книга Конституции была издана в Филадельфии великим мастером Бенджамином Франклином. Что же касается французских масонов, то в качестве одного из основных документов они приняли книгу Андерсона только в середине 20 века.
Это была программа «Братья, братья, спокойной ночи, братья».
Нет, не «Спокойной ночи», это была, это и была, и есть программа «Братья», и мы будем ее продолжать до часа ночи.
После блестящего портрета, который сделал ваш коллега, представив Джеймса Андерсона, имеет смысл только добавить, что Андерсон был, ну, скажем так, кодификатором, да и законодателем масонства. То есть он в прежде разрозненные какие-то идеологические ростки внес некий порядок. Его называли великим садовником. Он действительно как бы очень упорядочил вот это вот сад, разросшийся сад поросли масонской мысли. Я бы так красиво сказал в масонском стиле.
Евгений из Москвы спрашивает вас, идеи нового мирового порядка тоже масонская? Вообще-то, что вы понимаете под мировым, новым мировым
новус,
порядком?
«Новус орду секлерум» – новый мировой порядок. Фраза из «Эклог Вергилия» начертана на долларе и на печати казначейства Соединенных Штатов. Это старые слова. Христиане трактовали Вергилия как предвестника христианства, и там новый мировой порядок – это царство христианства. А масоны это понимали как установление царство истины и справедливости. Люди всегда мечтают о таких вещах. Как правило, это вещи достаточно утопичные, но без таких утопий человеческая жизнь бы вообще была бы похожа бог знает на что.
Мне показалось очень странным то, что Джеймс Андерсон считал атеистов глупыми и не видел им места в масонстве.
Мне тоже кажется, что атеисты не очень умны. Но дело в том, что атеистов как таковых практически на свете нет. Нет, я не встречал людей, которые бы не верили в Бога.
Есть люди, которые открыто, публично заявляют, что они не верят в Бога, они не верят в жизнь после смерти.
Жизнь после смерти – это несколько иное. Ну, мы не будем сейчас об этом слишком долго дискутировать. Скажу лишь, что да, бывали люди, достойные в том числе, как, например, вот недавно скончавшийся академик Гинзбург, академик Ландау, Курчатов. Я говорю о представителях, скажем, русской науки, да? Которые, да, действительно говорили о том, что они атеисты. Но это скорее, может быть, от некоторой интеллектуальной фронды. С другой стороны, огромное количество ученых великих, ну, скажем, Эйнштейн, Пастер, Нильс Бор, Павло Вивернадский, они были людьми верующими. Атеизм – вещь, в общем-то, бесплодная. На самом деле, если поговорить, мне кажется, всерьез с любым атеистом, выяснится, что с Богом у него никаких проблем нет. Проблема есть с религией, как с системой догм и доктрин. Ну и, разумеется, с церковью, как с коррумпированной социальной институцией.
Так, понятно. Поэтому вы практически ответили на вопрос нашего Димы из Соединенных Штатов, который спрашивал у вас довольно личный, вот адресовал к вам личный вопрос. Верите ли вы в Бога и в какого? Мне, как атеисту, пишет Дима, почему-то кажется, что вы, Леонид Александрович, тоже атеист.
Отнюдь я не атеист, дорогой Дима, и вы не атеист, я уверен. Если мы с вами сядем вокруг рюмки чая и поговорим, то я уверен, что ваши позиции немногим отличаются от моих. Настоящим ядовитым атеистом был, по-моему, в истории один человек, это маркиз де Сад. Но вряд ли кто-нибудь захочет повторить его судьбу. Я, безусловно, не атеист. Мне кажется, большинство людей верят в одного и того же Бога, но называют его разными именами. Подобно тому, как все люди понимают, что такое любовь, но о любви каждый поет на своем языке.
Да, ну и дальше история масонства, как бы мы ее затрагивали в разных передачах, я думаю, что еще будем затрагивать, и, ну, как уже сказали, из Англии масонство распространилось по всей Европе, и при Петре Первом дошло и до России, и очень много до сих пор нас окружает масонских символов, в частности, ну, вы даже можете не догадываться, что они масонские, но тем не менее, то есть на очень многих зданиях в Москве и в Петербурге, ну, в общем, в других крупных городах, вы можете увидеть, например, лучезарную дельту, то есть такой треугольник с глазом. Вот все очень часто нам пишут здесь, что, боже мой, на долларе изображена вот эта вот дельта, треугольник с глазом.
Означает это всего-навсего, что Бог надзирает над нами, Богу есть до нас дело, и Бог любит
да,
нас.
Да, на многих вот московских зданиях тоже изображен этот знак, и, кстати говоря, на некоторых церквях в Москве тоже он изображен. Ну, например, еще такой знак существует, как пятиконечная звезда, которую мы можем видеть, да, например, на Кремле.
Да, 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 рубины на башнях Кремля, как писала Агния Барто. Пентаграмма, пятиконечная звезда, знак очень старый. Юнг называл их такие знаки архетипическими. Круг, квадрат, треугольник, пентаграмма, гексаграмма, то есть пяти- и шестиконечные звезды. Это все очень древние символы, и нынешнее их толкование, оно далеко-далеко не новое. В масонстве, если уж мы об этом говорим, пятиконечная звезда – это знак учения, ибо это звезда Соломона, а Соломон по Библии был мудрейшим из людей, и пентаграмма – знак мудрости, знак учения, знак готовности мудрость воспринять.
Да, и мы, кстати говоря, как и перед каждой передачей, проводим такую викторину на сайте, где задаем вопросы, связанные с масонством, и в частности с масонством в России. Так вот, на этот раз мы задали вопрос, какой масонский гимн играли куранты на Спасской башне в Кремле дольше всего, да, то есть вот была такая музыка, которую 160 лет играли московские куранты, и это масонский гимн, коль славен наш Господь в Сионе, который написал Михаил Хирасков, и музыка Бортнянского. И, кстати, мы нашли эту музыку, и вот так вот она звучит. Yeah.
очень блестящая.
И вот эта музыка с 1856 по октябрь 1917 года звучала на Спасской башне Кремля, и играли московские куранты ежедневно в 15 и 21 час.
Совершенно справедливо. И Михаил Матвеевич Херасков, и Бортнянский были, разумеется, масонами, очень славными. Бортнянский был, он, кстати говоря, классик российской духовной музыки церковной. Он был капельмейстером придворной капеллы. Ну, а Херасков был вторым куратором Московского университета. Все это люди для России, сделавшие очень-очень многое.
Почему мы говорим, что это масонский гимн?
А он писался для масонской ложи, для братских застолий, чтобы братья не ревели несогласными голосами дурные песни, как писал Иван Перфильевич Елагин, а пели бы сообща.
А он знал, о чем идет речь.
Он знал, да. Так вот, чтобы они пели сообща и гармонично некие такие духоподъемные слова, а этот гимн, он вполне этому соответствует. Но это писалось для масонской ложи. Оба автора были масонами и как бы заказчиками, потребителями были масоны. Но это настолько отвечало духу Российской империи, что не колеблясь на протяжении вот столь длительного времени.
160 лет.
Да, эта песня воспринималась как государственный гимн и на самом деле таковым являлась. Офицеры обнажали голову. Звучала команда «Шапки долой» на молитву в армии, когда звучала эта песня. Так что, как видите, масонские символы и пятиконечная звезда, и гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», они вошли в плоть и кровь российского бытия.
В конце передачи мы по традиции принимаем несколько звонков от наших слушателей. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить в прямой эфир. 363-3659, это московский телефон, 363-3659, вы можете позвонить нам сюда в прямой эфир и задать свои вопросы Леониду Мацеху. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
И нахуй иду.
Понятно. Так, 363-3659, если у вас есть какие-то вопросы по существу, пожалуйста, позвоните, можете задать их у нас в эфире.
Алло.
Так, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, да. Это Владимир из Москвы.
Да, Владимир,
здравствуйте. А как зовут вашего собеседника?
Леонид Александрович Мацех.
Леонид Александрович, мне все-таки кажется, что это, так сказать, вы на себя берете слишком много, так сказать, приписывая свои взгляды другим, утверждая, что, так сказать, нет атеистов. Это, в общем,
вы атеист?
Я атеист, да. Вот, и, так сказать, так же, как мне, так сказать, это нормальная человеческая природа. Хочется, чтобы люди сами себе, так сказать, не заморачивали голову, так сказать, вот этими представлениями. Также человеку, так сказать, верующему, я очень уважаю и понимаю, но, так сказать, я говорю, не надо одному человеку говорить за всех. Естественно, ему хочется, или, извините, вам, так сказать, свои представления в поддержку своих, так сказать, представлений,
приписать. Мы вас поняли,
мы поняли вашу реплику,
да.
Владимир.
Да.
Я принимаю вашу реплику. Я никому своих взглядов не навязываю, ни сейчас этого не делал, ни прежде. Вам нравится пребывать в таком состоянии, пожалуйста, на доброе здоровье. Мы никого не хотим ни переубедить, ни миссионерского, ни антимиссионерского пафоса у нас нет. Поэтому, если вы это восприняли как некоторый упрек в адрес атеистов, то прошу у вас великодушное прощение, я этого совершенно не имел в виду. Кому нравится быть атеистом, на доброе здоровье.
363-3659, вы можете свои вопросы задать в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, радиостанция «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Какой у вас вопрос, Александр?
Вот я хочу спросить, вот я предыдущую передачу слушал, очень интересная серия. Вот вы говорили, что масоны, они христианская какая-то организация. И в то же самое время они отрицают существование дьявола, если я правильно говорю, помню, да? А ведь в Библии неоднократно упоминается эта субстанция. Дьявол, сатана, лукавый, бес, он же.
То есть вы видите некое нарушение логики?
Да, но тогда это получается секта какая-то, если она, так сказать, не христианская.
Спасибо большое за вопрос.
Как зовут Сергей, да, нашего слушателя? Сергей, тут за наше краткое время постараюсь вам сжато ответить. В Ветхом Завете вообще нет никакого дьявола, а есть сатан, претыкатель, тот, который испытывает верность людей. И это как бы один из ангелов на самом деле, а вовсе не самостоятельная функция. В Новом Завете, правда, есть некий такой расплывчато описанный дьявол, но он не имеет ничего общего с той гигантской исполинской фигурой, которые потом раздули из дьявола люди церкви для того, чтобы страх перед дьяволом вытеснил, может быть, даже и любовь к Богу, как, кстати говоря, писали же сами церковные писатели, а через страх гораздо проще манипулировать. Очень многие и внутри церкви находящиеся мыслители и богословы очень ополчались на раздувание фигуры дьявола. Поэтому масоны в этом далеко не первые, далеко не единственные.
Есть такая фраза, я не помню, кому она принадлежит, кто все время боится, не может быть счастлив.
Абсолютно. Кто все время боится, не может быть счастлив. И потом эта фраза Пьера Абеляра, о том, что, кстати, современника Бернара, французского теолога, 11-12 веков, он говорил о том, что то, что сделала церковь, непрощаемое преступление, я цитирую близко к тексту, «любовь ко Христу мы заменили страхом перед дьяволом». Вот вам, пожалуйста.
Еще вот один вопрос нам пришел на СМС. Есть версия, что восстание Уотта Тайлера в 1381 году в Англии и смена династии на Ланкастеров в 1399 были связаны с масонами?
Такие слухи ходили все время, поскольку в Англии менялись правящие династии достаточно часто, то на кого-то революционные события нужно было списать. И всегда искали кого-то крайними. То иностранцев, англичане настороженно относятся к иностранцам голландцев, французов, испанцев, то кого-то из внутренних. Ну и вот с определенного момента крайними во всех бедах стали назначать масонов. В восстании Уотта Тайлера не прослеживается никакого значительного масонского следа.
Ну что, наша передача сегодняшняя подошла к концу. Я надеюсь, что мы удовлетворили ваше любопытство, рассказав вам, откуда есть и пошли масоны. Конечно, мы озвучили самые распространенные версии, но если вы хотите какие-то другие узнать, то вы можете обратиться к научной литературе, не очень научной литературе. И некоторые из книг, из источников мы выложили на сайте, в блоге нашей передачи «Братья». Вы можете посмотреть их на сайте «Эхо Москвы» по адресу echo.msk.ru. Ну, а на следующей неделе мы продолжим нашу серию, посвященную временам Екатерины II и о том, как развивалось масонство. Будем говорить вот конкретно о образовании и как масоны связаны с развитием образования в эпоху Екатерины. Ну, на этом мы прощаемся. Спокойной ночи.
Всего наилучшего.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.